эфире «Свобода в полдень». Сегодня 8 августа, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. В Печерском районном суде Киева возобновился процесс по газовому делу над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта на территории Южной Осетии. Резкое падение котировок акций на мировых биржах. Ростовская школьница предъявила ультиматум государству в защиту прав российских инвалидов. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Печерском районном суде Киева возобновился процесс по газовому делу над Юлией Тимошенко. В минувшую пятницу бывшему украинскому премьеру изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест, что вызвало протесты ее сторонников и обеспокоенность международного сообщества. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Вопреки опасениям украинской оппозиции, минувшей ночью милицейский спецназ не штурмовал палаточный лагерь сторонников Юлии Тимошенко на Крещатике. Примерно за 3 часа до начала очередного заседания по газовому делу под усиленным конвоем автозак с экс-премьером заехал во двор суда. До рассмотрения апелляции соратников Тимошенко приостановлено решение окружного суда Киева, который в ночь на воскресенье запретил митинговать возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, куда поместили Тимошенко в минувшую пятницу. Тогда же на Крещатике появились и палатки, объявленные приемными депутатов Верховной Рады. Сейчас здесь более 1000 стражей порядка и несколько тысяч сторонников оппозиционного лидера.
Позор стране, которая, к власти идет сейчас фашистская диктатура, и все это прекрасно понимают. Уйдет Юлия Владимировна, лидер демократии, нас, Витька Янукович, всех размажет по стенке.
Наша достроковая акция уже называется «Украина без Януковича», и пока мы его не снимем, мы звідси не поедем.
В зале Печерского суда, где продолжается процесс, не установлена клетка, в которой обычно держат арестованных. Юлия Тимошенко сидит без наручников на своем обычном месте, а сзади нее стоят 3 конвоира. Защита бывшего премьера, по словам ее соратника, депутата парламента Сергея Власенко, намерена просить суд отменить решение о заключении Тимошенко под стражу.
Это зависит от субъективной воли одной особы в державе.
Это зависит от субъективной воли одного человека в государстве, президента Виктора Януковича. Всем давно понятно, что наша судебная система зависима от власти, и процесс над Тимошенко на 100% политизирован.
100% политизированы.
Международная реакция на арест Тимошенко, как полагают многие эксперты, может заставить украинские власти отменить решение о взятии ее под стражу. Для Януковича и его команды показателен пример Белоруссии против высокопоставленных чиновников, которой Евросоюз и США ввели санкции за нарушение прав человека, отмечает политолог Игорь Попов.
У многих нынешних руководителей Украины недвижимость, семьи, обучение детей, банковские счета привязаны к западным странам, поэтому закрытие выезда туда будет довольно болезненным для многих семейных интересов. Ну и кроме того, Украина во многом рассчитывает на западные рынки, и после санкций индивидуальных или санкций Международного валютного фонда могут закрыться рынки для экспорта украинской продукции, а у нас сейчас при власти в основном экспортеры, это металлурги, это химики, это непосредственно сильно ударит по бизнесу.
За превышение полномочий на премьерском посту при заключении газовых контрактов с Россией Юлии Тимошенко грозит до 5 лет лишения свободы. Лидер фронта перемен Арсений Яценюк заявил, что если экс-премьер все же надолго окажется за решеткой, украинская оппозиция может бойкотировать в будущем году парламентские выборы, которые в этом случае, по убеждению оппозиционного лидера, априори будут признаны Западом недемократичными. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Центральной темой начавшейся недели станет 3-я годовщина августовской войны в Южной Осетии. В ночь с 7 на 8 августа начались боевые действия в Цхинвале между грузинскими и юго-осетинскими подразделениями. Спустя несколько часов локальный конфликт перерос в российско-грузинскую войну с применением тяжелой наземной техники и авиации. О событиях тех дней, о продолжающемся противостоянии Москвы и Тбилиси говорит обозреватель «Радио Свобода» Олег Кусов, с ним беседовал мой коллега Арслан Саидов.
Самая большая загадка грузино-российского противостояния августа 2008 года – ситуация до 8 августа. Грузинская сторона утверждает, что начиная с 1 августа юго-осетинские формирования обстреливают грузинские населенные пункты в зоне конфликта. Известно, что 2 августа уже был ранен первый миротворец. Им оказался именно грузинский боец, получил 2 августа ранение после обстрела с юго-осетинской стороны. Также известно, что 6 августа вечером госминистр Грузии Тимур Якобашвили обратился по телевидению к тбилисским властям с просьбой начать прямые переговоры не в составе четырехсторонней комиссии, а только 2-2 при посредничестве российского МИДа. То же самое предложение он подтвердил, прибыв в район Схинвали 7 августа, но он получил отказ. Юго-осетинская сторона утверждает, что начиная тоже с 1 августа грузинские формирования потихоньку подтягивались в Схинвали и предприняли попытки захватить стратегические высоты над Схинвали, чтобы вести уже огонь оттуда. Эти попытки были отбиты. Обе стороны обвиняют друг друга в взаимных артобстрелах. Обе стороны говорят о том, что уже первые жертвы этой войны появились именно до 8 августа. Но вот точка в этом споре еще не поставлена. То, что касается российских военных, когда они пересекли Росский туннель. Российская сторона утверждает, что все это происходило после того, как началась спецоперация грузинских сил в ночь с 7 на 8. А грузинская сторона утверждает, что все это происходило еще 7 августа. И в частности, это есть косвенное подтверждение в российской печати. «Красная звезда» публиковала беседу с военным российским, который сказал, что 7 августа мы уже были на территории Южной Осетии. Потом Министерство обороны опровергло эту информацию, сказали, что военный ошибся.
Отсутствие достоверной информации о том, как начался этот вооруженный конфликт в первый год после пятидневной войны, понятно, шла идеологическая борьба между Грузией и Россией. Сейчас можно ли говорить о том, что вот эта война компроматов, война политтехнологий между Тбилиси и Москвой идет на спад, или она возобновляется периодически с новой силой?
Вот можно сказать, что вот это идеологическое противостояние уже началось 16 августа, когда, подписав соглашение об окончании боевых действий, президент Медведев, будучи главнокомандующим российских вооруженных сил, тут же отказался выполнять самый главный его пункт о том, что российские войска должны вернуться на те позиции, которые они занимали до 8 августа, до начала войны, то есть выйти на территорию Северной Осетии. На этот пункт российская сторона закрыла глаза и до сих пор не выполняется, и вот отсюда пошли все остальные эпизоды этого противостояния. Это шпионские скандалы, это и полная блокада Грузии. Сейчас уже есть авиарейсы, небо уже открыто для коммерческих некоторых самолетов, но в принципе сообщения между Грузией и Россией отсутствуют. Отсутствуют дипломатические отношения. На почте невозможно отправить, допустим, письма в Грузию из России. Ну и, конечно, то, что происходит на территориях Абхазии и Южной Осетии, это, конечно, прямое противостояние с грузинской государственностью. А самое главное, это гуманитарная проблема. Беженцы из Южной Осетии, они до сих пор, в общем-то, живут в районе Тбилиси или самой Тбилиси, но никак не могут попасть даже на развалины своих домов, которые находятся вот в севернее Схинвали.
В эфире «Радио Свобода» был обозреватель нашей радиостанции Олег Кусов. Сегодня исполняется 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта. Вы слушаете «Свободу» в полдень, в Москве 12:15, коротко о новостях.
«Радио Свобода», новости.
У здания Печерского суда в Киеве перед началом судебного заседания по делу экс-премьера Юлии Тимошенко собрались сотни ее сторонников и противников. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах на их территориях. На фондовых биржах Азии сегодня происходит резкое падение котировок акций в связи с опасениями относительно состояния экономики США и стран еврозоны. Следующая сводка новостей через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Грузины и русские после августа 2008-го. Мифы и правда о военном конфликте. На эту тему в Тбилисском литературном кафе дискутируют грузинские и российские писатели, журналисты, политологи. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут. Продолжается «Свобода в полдень». Погода не спасла российские леса и торфяники от пожаров. А огненные катастрофы прошлого лета не заставили чиновников извлечь уроки и принять достаточные меры во избежание гибели лесов и опасности для людей. Такие выводы делают сегодняшние газеты после того, как в минувшие выходные столичные власти едва справились с обширным пожаром на торфянике. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
В субботу наземная разведка МЧС обнаружила возгорание торфа в Павлово-Посадском районе в 50 километрах от административной границы Москвы. Направление ветра не позволило дыму попасть в столицу, но жители Электрогорска, Павловского Посада, Орехово-Зуево жалуются на смог, причем, по словам очевидцев, задымление даже сильнее, чем прошлогодний московский смог. Официально сообщается о том, что площадь активного горения составляла всего 1,5 гектара, однако привлеченные для борьбы с огнем силы говорят о том, что возгорание оказалось куда более серьезным, пишет «Коммерсант». Экологи уверены, что ведомство серьезно занижает площадь возгорания. На деле площадь пожара превышает 500 гектаров, заявил изданию руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко. По данным организации, в 2011 году площадь лесных возгораний по всей России превысила аналогичный показатель прошлого года. На начало августа 2010 года огонь прошел 6 миллионов гектаров, а сейчас уже 7. Европейскую часть России спасает только погода, говорит координатор Всемирного фонда дикой природы по России, по лесной политике Николай Шмаков. И если жара нас догонит, все будет как в прошлом году. Между тем, как заверил независимую газету замглавы Рослесхоза Евгений Трунов, уроки из прошлого лета извлечены. В частности, более чем в 2 раза увеличено ведомственное финансирование борьбы с лесными пожарами. Позитивно оценивает дела и начальник Центрального регионального центра МЧС генерал Александр Кац. По его словам, спасатели борются за сохранность лесов не за страх, а за совесть. В июле численность сотрудников ведомства, которые тушат природные пожары, увеличена в 3 раза, численность задействованной техники выросла в 2,5 раза. Так почему леса и торфяники продолжают гореть, не обращая внимания на бодрые рапорты чиновников? Об этом я спросила руководителя волонтерской программы «Гринпис в России», эксперта по пожарам Григория Куксина.
Никаких толком выводов и анализа прошлогодней ситуации сделано не было, поэтому как страна была системно не готова к борьбе с пожарами, ну, по крайней мере, при относительно высокой горимости, так она к ней не готова, пока не называются настоящие причины таких пожаров прошлого года, естественно, невозможно исправить и изменить те вещи, которые к этому привели. Прежде всего, это абсолютный развал, вызванный реформами лесного законодательства, то есть ликвидация лесной охраны и практическая невозможность вести лесное хозяйство, экономически выгодное лесное хозяйство, уж тем более охрану лесов, ну, просто в условиях вот существования нынешнего лесного кодекса и тех документов, которые в связи с его принятием были созданы и переделаны. Кроме того, у нас в целом по стране системно отсутствует борьба с пожарами на природных территориях, если говорить не только о лесных землях. У нас есть огромное количество сельхозземель, земель, запасы земель, поселений, за которые фактически, по факту, не отвечает ни одно ведомство. И те пожары, которые массово возникают на этих землях, а это наиболее многочисленные пожары, сельхозпалы, торфяные пожары, за них практически не отвечает никто. Ну и третья, наверное, не менее важная причина, которая приводит к катастрофическому положению с пожарами, это попытки органов власти, попытки чиновников самого высокого уровня продемонстрировать, что у нас все в полном порядке, все реформы удались, и ситуация благополучная. Именно поэтому, как в прошлом году, в сотни, в тысячи раз иногда скрывали и количество пожаров, площади пожаров, но эта же тенденция сохранилась в этом году. То есть все пожары, которые действуют, стараются отчитать как потушенные в день обнаружения, когда недостоверность информации настолько чудовищная, абсолютно невозможно принимать нормальные управленческие решения, адекватно вовремя выделять силы и средства. Это просто физически невозможно сделать в условиях, когда нет информации о том, что происходит. Поэтому сейчас разгораются очередные торфяники в Подмосковье, в том числе в Московской области. Ну, вы, наверное, знаете, да, что вокруг Электрогорска очень сильный лесоторфяной пожар действует.
Я как раз хотела спросить, какова там ситуация в настоящее время вот в Павлово-Посадском районе? Есть у вас информация?
Ну, тревожная ситуация. То есть вот сейчас туда должна была выехать наша группа добровольцев-сотрудников, чтобы на месте просто сориентироваться и дать более точные объективные данные. Ситуация достаточно напряженная. В любом случае, эта история надолго, потому что это глубокие торфяники. Даже если открытое горение, да, и угроза населенному пункту удастся снять, я думаю, что удастся, просто довольно большие силы там привлечены, то, естественно, отчитавшись там на следующий день, через день о том, что горения торфа там нет вовсе, ну, естественно, мы получим сильнейшее задымление этого района, абсолютно недостаток сил и средств, которые будут там задействованы. И это история, которая почти ежедневно повторяется в каком-нибудь регионе в Центральной России. Вот пока эта тенденция сохраняется, естественно, ситуация не может нормализоваться.
Руководитель волонтерской программы «Гринпис» в России, эксперт по пожарам Григорий Куксин о том, почему не удается залить пожары бюджетными субсидиями. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Один из руководителей независимого международного рейтингового агентства Standard & Poor's в ходе дискуссии на американском телевидении заявил, что снижение кредитного рейтинга Соединенных Штатов, объявленное в пятницу, может оказаться не последним. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Управляющий директор агентства Standard & Poor's Джон Чемберс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов, если экономическая ситуация в США ухудшится в период от полугода до двух лет, или если политический тупик в Вашингтоне станет более очевидным. Чемберс сказал об этом в воскресном интервью телеканалу ABC. Он также отверг заявление представителей Белого дома о том, что первое в истории США изменение высшего кредитного рейтинга на одну позицию вниз стало результатом ошибочного анализа. Мы заявляли в течение некоторого времени, что фискальная траектория Соединенных Штатов приняла неблагоприятное направление, и что политический затор в Вашингтоне заставляет нас делать вывод о неспособности политиков упреждающим образом подвести под государственные финансы Соединенных Штатов сбалансированную основу. Заявление главы авторитетного рейтингового агентства усугубило и без того бурное недовольство представителей американской финансовой и политической элиты по поводу снижения кредитного рейтинга США. Стив Форбс, глава корпорации Forbes, дважды выставлявший свою кандидатуру на президентских выборах от республиканской партии, назвал снижение кредитного рейтинга США с позиции AAA на AA+, возмутительным шагом. В интервью телекомпании CNN в воскресенье он сказал: «Думаю, что в узком смысле это был политический шаг. Американское правительство в состоянии платить по своим законным обязательствам. У него есть для этого средства. В более широком смысле, полагаю, что американская экономика в опасном положении. Со времен Великой депрессии восстановление после сильной рецессии еще никогда не шло так вяло. Тем не менее, я удивлен, что Standard & Poor's устраивает политические игры. Ведь американское правительство сохраняет способность выплачивать номиналы и проценты по своим ценным бумагам». С этой точки зрения согласен другой участник дискуссии на CNN, Ларри Саммерс, бывший директор Национального экономического совета при президенте Обаме. Вместе с тем, Ларри Саммерс считает, что в сложившейся ситуации во многом виноваты конгрессмены-республиканцы, которые до последнего часа не шли на компромиссы по сбалансированию госбюджета в ходе дискуссии о поднятии потолка государственного долга США. Большая проблема в том, что республиканское большинство в Палате представителей играла в безрассудную игру с кредитной репутацией Америки. В проигрыше останутся американские семьи. Они ощутят на себе повышение процентных ставок по ипотечным займам и ухудшение ситуации на рынке труда. После снижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов утром в понедельник произошло падение курсов акций на азиатских биржах. Однако его удалось локализовать после того, как представители 7 самых развитых индустриальных стран заявили о готовности приложить все усилия к достижению стабильности на мировых фондовых рынках. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На фондовых биржах Азии сегодня происходит резкое падение котировок акций в связи с опасениями относительно состояния экономики США и стран еврозоны. В Токио основной биржевой индекс упал более чем на 2%, а в Гонконге на 4%. Меньше полутора часов назад открылись европейские биржи. Чего ожидать оттуда? Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Передо мной монитор компьютера, на котором я вижу последние данные с европейских бирж. И интересно отметить, что практически все они в плюсе. Правда, с открытием плюс был несколько повыше, потом снижение, потом опять выше, опять снижение. В общем, очевидно, что ситуация довольно нестабильна, но так или иначе, о таком снижении, как зафиксировано на американском рынке в четверг, ну, в пятницу индекс Доу Джонса повысился, и в особенности в Азии речи не идет, хотя, конечно же, еще целый день впереди. У меня данные 15-минутной давности, а даже 15 минут для фондовых рынков в такой ситуации это целая вечность, и все может довольно резко измениться. С другой стороны, стоит вот вернуться к решению агентства Standard & Poor's понизить рейтинг Соединенных Штатов. Еще раз отмечу, что об этом было объявлено в пятницу вечером, когда даже американские рынки уже закрылись, и это позволило, в общем-то, предотвратить значительно большую панику, потому что инвесторы сейчас движимы именно слухами, и это отмечают все аналитики, хотя, конечно же, говорится о том, что выход из этой серьезной ситуации будет, видимо, довольно продолжительным и болезненным. Некоторые говорят о наступлении нового кризиса, некоторые говорят о наступлении новой финансовой эры, о необходимости менять вот эту нынешнюю политику, когда экономика развивается в основном за счет кредитования. И еще раз, возвращаясь к политике Соединенных Штатов, следует отметить, что разная была реакция на вот это понижение. Прежде всего, с резкой критикой выступил Китай, который, напомню, более триллиона долларов держит в американских облигациях, и китайское официальное агентство Синьхуа заявило, что, цитирую, прошли те времена, когда Соединенные Штаты могли кредитом обеспечить себе выход из проблем, которые они сами и создают. В мире должна быть новая резервная валюта, которая заменит доллар. Критиковали Соединенные Штаты также, критиковала и Индия. Вот Япония и Южная Корея довольно спокойно ко всему отнеслись. Вот что, в частности, заявил министр финансов Японии Тосихико Нода. Мы приносим свои извинения, судя по всему, вот по техническим причинам мы не можем услышать, что сказал министр, но я вкратце скажу. Он сказал, что не видит каких, считает, что понижение рейтинга было относительно небольшим, и он не видит каких бы то ни было серьезных оснований беспокоиться по поводу судьбы американской валюты и возможности для правительства США платить по своим долгам. И еще, конечно, события, о которых уже было упомянуто, это совещание министров стран Большой Семерки и совещание в Европейском Центральном Банке. Все это тоже каким-то образом, судя по всему, стабилизировало ситуацию, так что вот сейчас, когда открылись европейские рынки, особой паники не видно, хотя, еще раз подчеркну, целый день впереди, мы ожидаем новостей по Италии, Испании, по поводу которых есть озабоченность, что Италия и Испания не справляются сейчас с оплатой своих долгов, и из-за этого придется резко увеличивать стабилизационный фонд евро, но эти решения еще должны быть приняты. Евгения.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский о сегодняшнем положении дел на мировых рынках в связи с опасениями относительно состояния экономики США и стран еврозоны. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей «Время гостей» на радио «Свобода» с Михаилом Соколовым. Как повлияет арест Юлии Тимошенко на российско-украинские отношения? В программе принимает участие политолог Андрей Акара и руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской академии наук Виктор Мироненко. Время гостей сегодня в 19 часов 7 минут, а программа «Свобода в полдень» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве судья Печерского суда оставил под стражу экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство адвоката об изменении меры пресечения. Тимошенко была доставлена сегодня в суд и в следственного изолятора, куда ее поместили в пятницу после решения судьи об аресте. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах на их территориях. Сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского военного конфликта вокруг самопровозглашенных республик. На фондовых биржах Азии сегодня происходит резкое падение котировок акций в связи с опасениями относительно состояния экономики США и стран еврозоны. Из Сирии сегодня поступают сообщения о новом обстреле правительственными войсками города Дер-эз-Зур. По данным сирийских правозащитников, вчера в ходе военной операции против сторонников оппозиции в городе погибли по меньшей мере 42 человека. В Германии профсоюз авиадиспетчеров призвал к проведению во вторник 6-часовой забастовки. Профсоюзы добиваются повышения зарплаты немецким авиадиспетчерам на 6,5% в связи с ростом цен в стране. Общественные активисты заявили о новом столкновении с представителями компании-застройщика в Большом Казихинском переулке в центре Москвы. Как сообщили в коалиции в защиту Москвы, сотрудниками охраны были избиты около 20 человек, пытавшихся остановить снос исторического здания. В Лондоне в возрасте 98 лет умерла Нэнси Уэйк по прозвищу «Белая мышь», одна из наиболее известных бойцов французского сопротивления в годы Второй мировой войны. Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл на Кубу для прохождения очередного сеанса химиотерапии в связи с лечением последствий ракового заболевания.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Тбилиси, Москве, Цхинвале, Сухуми пройдут памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине августовской войны 2008 года. В ночь с 7 на 8 августа начались боевые действия в Цхинвале между грузинскими и юго-осетинскими вооруженными формированиями. И спустя несколько часов локальный конфликт перерос в российско-грузинскую войну с применением тяжелой военной техники и авиации. Это пятидневная война в результате привела не только к многочисленным жертвам, но и вынудила десятки тысяч людей, преимущественно этнических грузин, покинуть свои дома и квартиры. Это привело к еще большей напряженности в Грузии, на территории которой еще со времен грузино-абхазской войны находятся сотни тысяч вынужденных переселенцев. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Постоянный представитель Грузии при ООН Александр Ламая, представляя 29 июня этого года в Генеральной Ассамблее резолюцию «Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского района Южной Осетии», называл цифру 400 тысяч человек, имея в виду не только этнических грузин, но и людей всех национальностей. Абхазские власти не препятствовали возвращению беженцев домой, так как мигрелам, а именно они составляют большую часть населения Гальского района, претензий у Сухуми не было. Об этом заявляет руководитель некоммерческой организации «Мир без насилия» имени Зураба Ачба и доцент Абхазского университета Далила Пилия.
С первого дня завершения грузино-абхазской войны официальная власть и люди, проживающие все на территории Абхазии, сказали: Гальский район – это наши граждане, это люди, которые не принимали участие в войне, они все имеют полное право вернуться и жить свободной жизнью.
Иная ситуация в Южной Осетии, где грузинские и осетинские села буквально перемешаны на ограниченных пространствах межгорных равнин. Тему продолжает Георгий Кабаладзе.
Власти Южной Осетии не препятствуют возвращению беженцев в Ленингорский район, один из четырех районов республики. Что касается тех, кто жил к северу от Гальского района или к северу от города Цхинвали, они расселены в разных регионах Грузии и, судя по опросам, постепенно теряют надежду когда-либо вернуться в свои дома. Их главная проблема вовсе не отсутствие жилья. Беженцы из Абхазии живут в зданиях госучреждений, санаториях и гостиницах советской эпохи, а беженцам из Южной Осетии власти построили коттеджи. А безработица. Вместе с тем, время берет свое. Значительная часть беженцев интегрируется в общество, успешно занимается бизнесом и способна самостоятельно обустроить свою жизнь. Но это все-таки не касается большинства вынужденно перемещенных лиц. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Нынешние власти Южной Осетии снимают с себя всякую ответственность за тех людей, которые покинули свои дома во время августовских событий 2008 года, и все вопросы адресуют грузинским властям, говорит чрезвычайный полномочный посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев.
Эти люди оказались на территории Грузии не по своей воле. Они были вывезены правительством Саакашвили за несколько недель до начала бомбардировки. Поэтому те люди, которые там находятся, и не ставят вопроса о возвращении, потому что они понимают, что они оказались заложниками правительства Саакашвили.
О проблемах вынужденных переселенцев в Грузии постоянно властям напоминает и международная организация Amnesty International.
Главная проблема состоит в том, что после почти 20 лет изгнания их право на возвращение в родные места до сих пор не гарантировано. Это обязанность властей Грузии, де-факто Южной Осетии и Абхазии, а также России, которая имеет огромное влияние в регионе.
Это была исследователь Amnesty International в Грузии Наталья Назадзе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, сегодня исполнилось 3 года с начала российско-грузинского вооруженного конфликта на территории Южной Осетии. Объявленную после этого независимость Абхазии и Южной Осетии первой признала Россия. Затем о признании самопровозглашенных республик заявили Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру, расположенная на одном из коралловых островов в Тихом океане. Возможно, сделает это Вануату, островное государство Тихоокеанского региона. Почему большинство стран мира не признало независимость Южной Осетии и Абхазии? С таким вопросом наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Может быть, из-за Америки, может быть, там еще какие-то, не знаю. Боятся то, что, наверное, если какая-то страна признает независимость, да, Осетии, там, Абхазии, то тогда Америка не будет поддерживать эту страну. И, ну, может быть, там какая-то война будет там или еще что-то. Может быть, поэтому.
Ну, если смотреть с точки зрения Запада по отношению к России, то Россия вторглась на территорию государства Грузии, оккупировала территорию Грузии. Соответственно, средства массовой информации Запада, то есть США, донесло эту точку зрения до большинства развитых стран, стран блока НАТО.
Я думаю, что просто мировая, значит, вся эта братья, скажем так, осторожничает и пока, ну, не видит, скажем так, наверное, пока такой вот необходимости признавать их как самостоятельные государства. Я думаю, они их не воспринимают в какой-то степени. Опять же, уважая Россию, которую считают, что она сама как-то должна там разобраться, просто так, выжидательная позиция со стороны мирового сообщества. Это все.
Эти страны считают это Осетия территорию Грузии. Поэтому не хотят признавать.
Я считаю, что основные ведущие страны не признали независимость Осетии и Абхазии ввиду того, что весь цивилизованный мир привык воспринимать их как небольшие государства в составе Советского Союза. Когда Советский Союз распался, они были чем-то единым, неделимым странами Кавказа. И сейчас просто они не имеют никакого общеполитического значения, поэтому признавать независимость, видимо, нет смысла.
Якобы независимость, которую обрели Южная Осетия и Абхазия в результате победоносной войны России против Грузии, никак не могли вызвать за собой признание их независимости. Это были действия, направлены на удовлетворение личных амбиций господина Медведева. Что хотел, то и получил. 3 года прошло, и все его объяснения от того, почему все это произошло, никакой критики не выдерживает.
Я считаю так, что это все идет от того, что, ну, опять же, все это от Америки. То есть они к этому подвели все, и поэтому они не дают эту независимость, они не хотят. И опять же, это не простые люди, а люди, которые там сверху. Простые это люди, они чуем, чуем делить-то.
Элементарно. Абхазия территориально принадлежит Грузии. Грузия нацелена на близкий контакт с Западом, то есть с Америкой, хочет вступить в НАТО и так далее. Соответственно, Америке невыгодно, чтобы Абхазия отделилась от Грузии, так как в этом случае Абхазия будет ближе к России. Здесь, в принципе, нет вопроса, почему не признают они. Потому что это невыгодно НАТО с читаем США.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, почему большинство стран мира не признали Южную Осетию и Абхазию. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается «Свобода в полдень». Лидер Калининградской общественной организации «Справедливости», депутат областной думы Константин Дорошук, отказался от принципиальной беспартийности ради миллиардера Михаила Прохорова и его правого дела. Константин Дорошук известен тем, что организовал самые массовые за последние десятилетия митинги, на которые собрал всех оппонентов «Единой России». Именно его выступления, как считается, довели до отставки губернатора Калининградской области Георгия Бооса. Теперь Константин Дорошук и его главный сторонники поведут калининградское правое дело на выборы в Госдуму. Тему продолжит Елена Власенко.
В марте 2011 года Константин Дорошук был избран в Калининградскую областную думу как самовыдвиженец. Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров накануне встретился с Константином Дорошком и его соратником, депутатом Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом. Встреча, по словам Гинзбурга, состоялась по инициативе Прохорова. Оба калининградских политика, по их словам, остались Прохоровым довольны и приняли его предложение. Соломон Гинзбург возглавит областной список правого дела на выборах в Государственную Думу, а Константин Дорошок возглавит калининградское отделение партии, говорит Соломон Гинзбург.
Инициатива исходила от Михаила Прохорова. Мы никогда до этого с ним не встречались, не общались. У нас состоялся разговор в течение 2 часов. А тут, мне кажется, мы нашли общий язык.
Вы все-таки были независимым депутатом, и Дорошок был беспартийным. Чем вас привлек Прохоров, что вы решили отказаться от независимости?
Ну, во-первых, я остаюсь беспартийным. О моем вступлении в партию речи вообще не было. После того, как состоялся учредительный съезд в Москве 25 июня, и Прохоров был избран лидером партии, лично у меня появилась какая-то надежда. Он принял калининградскую повестку дня, а он готовился к нашей встрече и очень хорошо владел ситуацией по региону. После того, как я понял, что это человек, который ситуацией владеет, я дал свое согласие баллотироваться от правого дела по Калининградской области и от зарубежья.
Вы действительно считаете, что правое дело кардинально и принципиально изменилось с приходом Прохорова, и что сейчас правое дело не напоминает ни малейшим образом «Единую Россию» своей зависимостью?
Является ли нынешнее правое дело кремлевским проектом?
Да. Не считаете ли вы, что это, по сути, «Единая Россия» в профиль, да, как ее некоторые сейчас называют?
Я не являюсь членом правого дела, и никто не просил меня писать туда заявление. Мне было предложено возглавить список. Тут есть разница. Вне всякого сомнения, правое дело – кремлевский проект. И это меня радует. То, что этот проект, на мой взгляд, исходящий от Медведева, а не от его визави, от президента Путина. А с кем вести переговоры? С Елисейским дворцом? Он во Франции. С Белым домом? Он в Вашингтоне. Политик обязан идти на компромиссы. Ученый никогда, по-моему, это слова Ницше. И, конечно, я буду в этом списке до тех пор, пока буду чувствовать, что будут выражаться интересы моих избирателей, моих калининградцев. Это единственная партия, которая приняла калининградскую повестку дня.
Соломон Гинзбург добавил, что ранее некто предлагал ему вступить в Народный фронт, но он отказался. Константин Дорошок накануне выборов в Калининградскую областную думу говорил, что люди могут объединиться для контроля за властью лишь на неполитической основе. Что заставило его изменить свое мнение?
Я сейчас вынужден повториться и говорю, что у людей сейчас, по большому счету, нет запроса на партии, есть запрос на достойную жизнь. Но когда я говорю, что нет запроса о партии, я подразумеваю то, что все партии в нынешнем виде, в каком они существуют, они не в состоянии дать людям то, что им необходимо. Однако, со вступлением в руководство партии «Правое дело» Михаила Прохорова, после того, как произошло наше общение, я услышал очень много и даже гораздо больше, чем ожидал услышать даже в самом лучшем виде. Я понял, что есть возможность очень многое изменить, если мы сможем представить реально действующую, вменяемую и сильную партию. Уже долгое время ведутся переговоры внутри непарламентской оппозиции не только Калининграда, но и некоторых других регионов России о том, что на предстоящих выборах в Государственную Думу, если мы хотим составить каким-то образом конкуренцию «Единой России», то вся непарламентская оппозиция просто вынуждена именно в рамках вот того законодательства, в котором мы живем, определиться с выбором одной политической партии. Ведь если непарламентская оппозиция совершенно самоустранится от участия в выборах, или будет невнятно говорить о том, что голосуйте за кого угодно, только не за «Единую Россию», это не будет аргументом для всех тех, кто сегодня не ходит на выборы. А вот если непарламентская оппозиция сегодня в масштабах всей страны не сможет сказать «да», мы определились с партией, мы знаем, кого мы сегодня будем поддерживать. А тогда есть огромная вероятность повысить явку, во-первых. Во-вторых, будет реальная возможность лишить монополии на власть одну партию, то есть «Единую Россию».
Константин Дорошок добавил, что Михаил Прохоров обещал ему лоббировать интересы калининградцев на федеральном уровне, а Дорошок этим обещанием поверил. На вопрос о том, не кажется ли ему, что руководство правого дела использует его статус народного героя, которому удалось организовать самые массовые и успешные акции протеста, Константин Дорошок ответил.
Я, безусловно, мог бы так думать и подозревать о том, что вот, а вдруг там Дорошка используют или еще что-то. Поэтому я услышал самое главное, то, что должен был услышать. Когда мы вели переговоры, мы корректно задали вопрос, а не будет ли какой-нибудь цензуры, на что было отвечено. Никакой цензуры, никаких ограничений.
Лидер калининградского общественного движения «Справедливости», депутат Калининградской областной думы Константин Дорошок, ранее беспартийный, возглавит калининградское отделение партии «Правое дело». Его соратник Соломон Гинзбург, ранее независимый депутат областной думы, возглавит список «Правого дела» на выборах в Госдуму. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Киеве судья Печерского суда оставил под стражей экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, отклонив ходатайство адвоката об изменении меры пресечения. Президент России Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией и Абхазией о российских военных базах на их территориях. На фондовых биржах России, Азии сегодня происходит резкое падение котировок акций в связи с опасениями относительно состояния экономики США и стран еврозоны. Слушайте выпуск новостей на радио «Свобода» в 13 часов по московскому времени.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кредитный рейтинг США остается под угрозой.
Комментарии экспертов.
Кто бунтует в Лондоне?
Право автора.
Виктор Шендерович в ожидании 62 миллионов рублей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представит Сергей Синицкий.
Мировые финансовые рынки реагировали сегодня новым падением на решение международного рейтингового агентства Standard & Poor's снизить на одну ступень долгосрочный кредитный рейтинг Соединенных Штатов, который страна удерживала на наивысшем уровне в течение последних 70 лет. Однако падение рынков оказалось значительно меньшим, чем в конце прошлой недели, то есть еще до решения Standard & Poor's. Главный сводный индекс рынков акций снизился в понедельник в Японии на 2,2%, после падения на 3,7% в пятницу. В Гонконге сводный индекс, упав в начале торгов на 4%, к концу дня отыграл половину этих потерь. В Китае ведущие фондовые индексы снизились на 3,3%, на Тайване и в Южной Корее примерно на 4%. В Австралии падение индекса составило 2,9%, в полтора раза меньше, чем в пятницу. В Европе торги на фондовых биржах, также открывшись сегодня небольшим снижением ведущих индексов, к концу первого часа показали рост, составивший от 0,5% до 1%. В России ведущие индексы фондового рынка, снизившись в начале торгов примерно на 3%, к полудню отыграли почти половину этих потерь. Курс доллара к евро снизился утром в понедельник на 0,3%. Мировые цены на нефть, обычно повышающиеся при снижении курса доллара, сегодня, наоборот, снизились сами, примерно на 3%. Инфляция в России в июле была нулевой, а в целом с начала года она составила 5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к началу августа на 4,8%. Годовой прирост цен, то есть с июля прошлого года, составил 9%, тогда как в июне 9,4%. Центральный банк России сохранил на прежних уровнях свои базовые процентные ставки, в том числе ставку рефинансирования – 8,25% годовых. В последний раз банк менял эту ставку в начале мая, а в целом с начала года она дважды повышалась – с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии – от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны – 1,5%. Годовых. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 28.34, на завтра 28.52, к евро на сегодня 39.96, на завтра предположительно 40.80. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.43.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. В эфире «Свобода в полдень». Две акции протеста запланированы в столице на этой неделе. Организаторы «Дня гнева», запланированного в Москве на 12 августа, собираются провести шествие, а 9 августа таксисты проведут митинг против введения закона о такси. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Шествие участников «Дня гнева» столичная мэрия препятствует, а митинг таксистов уже согласован властями. Но воздержаться от акции таксистов просили на первом всероссийском съезде таксистов. Более 300 делегатов из 44 регионов страны на прошедшей неделе в Москве собрали под эгидой Общероссийского народного фронта. Председатель профсоюза таксистов Ярослав Щербинин объяснил, что приветствует создание Национального совета такси и рабочей группы в Госдуме по поправкам в 69-й закон, но называет это предвыборными обещаниями. По его мнению, мнению, протесты на митингах против закона, по которому деятельность перевозчиков станет слишком дорогой, заставят принимать и реальные решения.
УНФ помогло собрать этот съезд. За это мы огромное спасибо им говорим. Но присутствие тех или иных делегатов, в том числе и наших, не говорит о какой-то партийной принадлежности. Мы участники этого съезда, но мы не представители той или иной там партии или движения. Просто за то, что нас собрали и дали поговорить, высказать мнение, это первый шаг. Да, спасибо за это. Возможно, выпустили пар, собрали, да, людей, и все на этом остановилось. Поэтому повода прекращать акции протеста я абсолютно не вижу. Создание рабочей группы – это первый шаг, когда скажут, да, мы отложили вступление всего этого закона, да, мы изменили некоторые пункты этого закона. Это, я считаю, результатом. Все остальное – это, ну, скажем так, это обещание.
Профсоюз таксистов рассылает приглашение на митинг. Предполагается, что участников соберется от 50 до 200 человек. Столичная мэрия ограничила численность участников Дня гнева 300 человек, предложила провести митинг вечером на набережной Тараса Шевченко, отклонив заявку на Театральную площадь из-за недостаточной ширины тротуара. Как известно, лидер Левого фронта Сергей Удальцов после задержания 31 августа находится под административным арестом. Его обвинили в неповиновении полиции на акции протеста на Триумфальной площади. Активист Левого фронта Владимир Якименков сказал, что акция пройдет по заявленному адресу.
Акция, разумеется, пройдет, где изначально было заявлено. Нельзя в данном случае соглашаться на различные унизительные площадки, вроде Болотной площади, вроде набережной Тараса Шевченко. Публичные мероприятия никто не увидит. Кроме того, эти площадки специально подобраны властями для некоего морального унижения оппозиции. На них соглашаться недостойно. Ну и, разумеется, будет подниматься вопрос преследования оппозиции, возобновления практики административных арестов нелепых, в том числе превентивных.
Организаторы акции пригласили на День гнева участников движения «За права человека», «Жилищная солидарность», «Однодольщики», «Движение в защиту Химкинского леса», «Комитет защиты прав граждан», а также «Совет рабочих Москвы», председатель которого Владимир Коробов, поддерживая саму акцию, предлагает искать более эффективные ее формы.
Смехотворные запреты. Вот есть статья в Конституции, которую надо соблюдать. Тут здравый смысл, если мы собираемся где-то на площади, на Триумфальной или еще где-то, то это не повод нам давать запрет. Я вот организаторов акции целиком поддерживаю. От любой акции, конечно, нужен максимальный эффект. Удальцову проводить акции, где заведомо запретят или заберут, наверное, смысла нет. Ну, во-первых, людей много не привлечешь на это дело. Во-вторых, люди ничего толком и не поймут. И в таком случае лучше проводить флешмоб, тогда будет более как бы эффективно. А заранее объявлять, появляться на этом месте, тебя тут же в кутузку, я, честно говоря, не понимаю, какой от этого может быть эффект. И, может быть, если Удальцов и Левый фронт им конкретно все это запрещает, может быть, в числе организаторов выступить другим.
31 июля вместе с Удальцовым и Косякиным задержано было около полусотни человек, однако только эти двое подверглись административным арестам. Левые говорят о заказном характере суда, заключившем Удальцова на 14 суток, и политическом давлении на оппозиционеров. Писатель Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия».
Это обыкновенно идет политическая борьба. Со стороны власти она ведется нечестными методами, разумеется, полицейскими методами, методами насилия. Вместо того, чтобы встретиться с нами на выборах и конкурировать с нами, они затыкают нам рты, сажают в тюрьмы, сажают в спецприемник, лгут постоянно, используют Министерство юстиции как репрессивную организацию, используют Центральную избирательную комиссию как репрессивную организацию, приставов используют как репрессивную организацию. Что тут можно сказать? Мы живем в полицейском государстве, которое, кажется, едва-едва удерживается от того, чтобы не стать фашистским. Если люди заинтересованы в том, что сменить ситуацию в стране, надо участвовать во всевозможных мероприятиях подобного рода.
Активисты устраивают День гнева в разных городах России по 12 числам месяца в защиту 12 статьи Конституции о праве на местное самоуправление. 12 августа оппозиционеры намерены протестовать против коррупции, роста цен и выступить за проведение честных выборов. Вера Володина для Радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Ростовская школьница предъявила ультиматум государству в защиту прав российских инвалидов. Наташа Писаренко – инвалид с детства, она слепа. Девочка отказалась от государственной пенсии и губернаторской стипендии, которую она получает как одаренный ребенок, и намерена продолжать акцию, пока не получит ответы на вопросы. Почему у нее отняли
полагавшиеся по закону льготы, и когда в России будут созданы полноценные условия жизни для людей с тяжелыми заболеваниями. Какой резонанс такой шаг может иметь в сегодняшнем российском обществе? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Наталья Джанпаладова спрашивала людей, имеющих отношение к защите прав инвалидов.
По официальной статистике, инвалиды в России составляют около 10% населения. Только во Всероссийском обществе слепых зарегистрировано более 200 тысяч людей с частичной или полной потерей зрения. Проблемы, которые каждый год создает этим людям государство и о которых пишет в своем блоге Наташа Писаренко, касаются их всех. По мнению экспертов, если этой теме будет уделено достаточное внимание, то, возможно, совместными усилиями удастся отстоять права людей с ограниченными возможностями в России. Ирина Ясина, член президентского совета по правам человека, поощряет инициативу Наташи Писаренко и намерена поддерживать девочку дальше.
Сложно сказать заранее про результат. Можно сказать с уверенностью стопроцентной, что деятельность, это движение, это крайне полезно. И мы все, я в том числе, должны девочку поддерживать. А я не знаю, насколько действенно для наших чиновников то, что человек отказывается от пенсии. Вот мы и проверим, называется. Инвалиды, конечно же, так же, как все другие люди в нашей стране, должны бороться за свои права. Это абсолютно просто вот то, что ей будет непросто, ну, значит, мы должны ей еще больше помогать. Вот.
С Ириной Ясиной согласна и Елена Новикова, член общественного движения инвалидов «Наше право». По ее мнению, отстаивать свои права людям с ограниченными возможностями необходимо. И чем упорнее будет Наташа Писаренко, тем больше у нее шансов на успех.
Если человек считает, что его права нарушены, конечно, обязательно нужно пытаться отстаивать свои права, хотя в нашем государстве это бывает очень-очень сложно, особенно инвалидам. Поэтому я думаю, что если она не сдастся вот с самого первого шага, да, и продолжит отстаивать свои права, то в итоге она может все-таки добиться. Но просто это будет не так быстро, может быть, как в каких-то других странах. Чем более настойчиво человек продолжает, причем не просто там каким-то одним способом, всеми законными способами пытаются доказать свою правоту через суд, обжаловать в каком-то там в административном порядке какие-то решения, которые им кажется их права нарушили. В таком случае сложно уже просто это замолчать.
Наташа Писаренко, 15 лет. Она оканчивает Ростовскую гимназию и учится на отлично. Она и ее родители уже смогли добиться того, чтобы Наташа училась в обычной школе наравне с другими детьми. Хотя чиновники продолжают настаивать на том, что слепые дети должны обучаться в специализированных интернатах. Есть случаи, когда нарушались права известных людей. Например, певице Диане Гурцкой было отказано в визах из-за того, что на фотографиях она была в темных очках. Наталья Джанпаладова, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, программа «Смотрим телевизор». Сегодня ее проведет Елена Рыковцева. Программа «Смотрим телевизор» после выпуска новостей. Но я желаю вам удачного дня и слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Милиция, ОМОН, спецслужбы не решились нарушать закон.
Стендерс и Пурс пришли к совершенно неверным заключениям и показали
себя. Чемберс заявил, что существует примерно 30% вероятность еще одного снижения.
Семья индийского происхождения, отдыхавшая на пляже близ города Орхус.
Наша первостепенная задача – обеспечение экономического роста и создание новых...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.